был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 12 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1830 год. Александр Пушкин отправляется в имение своего отца Болдина принимать во владение свою часть наследства. Этот период позже назовут «Болдинской осенью». Пушкин приезжает в свою вотчину буквально на несколько дней. Первые дни заняты хлопотами о наследстве. Отец передает в дар сыну для поправки его дел 200 душ из деревни Кистеневка в 10 верстах от Болдина. Это было очень кстати, так как Пушкин готовится к свадьбе с Натальей Гончаровой, и жизнь ему отравляла только будущая теща, которая противилась женитьбе из-за безденежья Пушкина.
После венца позвольте спросить, куда вы повезете вашу жену? В собственный дом? В наемную квартиру, просто в трактир?
Заклинаю вас, Наталья Ивановна, в столь важном вопросе придерживаться крайне необходимой мне доброжелательности.
И вот теперь Александр Сергеевич становился помещиком с постоянным доходом. Однако в Болдино ему придется задержаться аж на 3 месяца. В ту осень начинается эпидемия холеры, на дорогах появляются карантинные посты, и поэт превращается в вынужденного затворника. Причем он беспокоится не столько о себе, сколько о Наталье, которая осталась в Москве. В итоге Пушкин начинает писать много, до изнеможения. В Болдино он напишет повести Белкина, маленькие трагедии, более 30 лирических стихотворений и, наконец-таки, закончит работу над Евгением Онегиным. Год 1921. Сергей Есенин и Анатолий Мариенгов, верховные мастера ордена имажинистов, публикуют свой манифест. «Первыми нашими врагами в Отечестве являются доморощенные Верлены, Брюсов, Белый, Блок и другие, Маринетти, Хлебников, Крученых, Маяковский, Верхарнята, пролетарские поэты, имя им «Легион». Мы – буйные зачинатели эпохи российской поэтической независимости. Только с нами русское искусство вступает впервые в сознательный возраст».
Только вот вопрос, товарищ Есенин. Кто поэт, а кто нет?
Время покажет, товарищ Маяковский!
Покажет!
Так чего же мы ждем, товарищ? Вот они ваши судьи! Предлагаю поэтическую дуэль! Маяковский, Есенин!
Поэты-имажинисты в начале 20-х годов, по сути, были главной литературной силой молодой Советской Республики. Ими устраиваются популярные творческие вечера в артистических кафе. Выпускаются множество авторских и коллективных сборников. В 1919 году имажинисты входят в литературную секцию поезда имени Луначарского. А это дает им возможность путешествовать по всей стране, ну, по крайней мере, там, где нет гражданской войны. Имажинисты приобретают скандальную известность своими эпатажными выходками. Они переименовывают московские улицы, судят литературу, расписывают стены Страстного монастыря антирелигиозными надписями. По факту, такое движение, как имажинисты, просуществует около 5 лет. После манифестов и громких лозунгов станет понятно, что, тем не менее, нужно писать то, что нравится публике. Кто-то оставит литературную деятельность и уйдет в кинематограф, часть имажинистов эмигрирует, Есенин погибнет, некоторых поэтов арестуют. 1964 год. Сначала в Италии, а после и по всему миру в прокат выходит фильм «Серджио Леоне. За пригоршню долларов».
Если хочешь убить, то стреляй в сердце. Твои слова, Рамон.
Ленту снимает молодой режиссер-итальянец, который только-только сделал свою первую крупную картину. Да и она досталась ему после того, как первый режиссер заболел, а Серджио Леоне вынужден был заканчивать ленту под названием «Последние дни Помпеи». После этого Серджио предлагают снять вестерн для европейской публики. Он решает пригласить звезд ковбойского кино – Генри Фонду или Чарльза Бронсона, но они отказываются ехать в Италию, чтобы сняться в очередном фильме про ковбоев. Тогда Леоне приглашает малоизвестного актера Клинта Иствуда. Остальные роли исполняют итальянцы. Получается лента, совершенно не похожая на американские фильмы. Здесь нет красоток-блондинок, индейцев и ковбоев, которые больше позируют, чем играют. У Леоне грязь, пот, пыль и стрельба. И музыка Эннио Морриконе. В итоге у пригоршни долларов потрясающая касса, а с Леоне подписывают контракт сразу на несколько фильмов. Самого же режиссера назовут прародителем нового киножанра спагетти-вестерна, то есть фильма про Дикий Запад, но который снимается в Италии.
Мне кажется, не очень хорошо то, что вы смеетесь.
Понимаете, моя лошадь может подумать, что вы смеетесь над ней.
Такая сумасшедшая идея придет в голову. Так что вы должны лучше извиниться.
И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 12 сентября 1970 год. Первое публичное исполнение песни Владимира Івасюка «Червона рута». Ее поет в передаче украинского телевидения «Камертон хорошего настроения» учительница музыкальной школы номер один города Черновцы Елена Кузнецова. В дальнейшем «Червону руту» исполняют разные коллективы, но прославляет эту песню София Ротару.
Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах я черзілля шукала, сонце руту знайшла і тебе чарувала. Червону руту не шукай вечорами. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшов в мої мрії. Червону руту не шукай.
Был бы повод.